Тема этого фестиваля – это наставничество. А что было до нашей программы здесь? Что делали? Ночная дискотека не наша. Но отчасти наша. Все слышали. Что, утренняя программа была какая-то? Бхагава там класс? Нет. О чем семинары о наставничестве? Какие темы выделяли? Кто скажет из присутствующих, что вы проходили? Эффективное слушание, командное образование. Наставничество. Рынок святого имени. Открыли, нет? А, собираетесь открывать. И сколько у вас стоит? Цена какая? Вера. А где же взять веру-то, если вера идет? А, в кредит можно. Ипотеку открываете. Ага. Ну что ж, вы подготовлены, смотрю, хорошо. Для рынка святого имени вы готовы. Кредит открываете, хорошо. Что же мне остается добавить? Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагава, там песня 2 глава 1. Первый шаг в познании Бога. Текст 10. Тадахам те битхасьями махапуру пауруши кабхаван яся шадха там шадатта там ашу сян мукунде мутих сати матих сати. Тат это ахам я, те, тебе, абхитасьями, буду рассказывать. Маха Паурушика, искреннейший преданный Господа Кришны. Бхаван, о добродетельный, ясья, из которого Шрадхадхатам, у того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием. Ашу, очень скоро, сият, появится, мукунде, в Господа, дарующего освобождение. Мати, вера, сати, непоколебимая. Перевод стиха. Теперь же я собираюсь поведать этот Шримад Бхагаватам тебе, ибо ты самый искренний преданный Господа Кришны. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает Шримад Бхагаватам, обретает непоколебимую веру Верховного Господа, дарующего освобождение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Вообще признано, что Шримад Бхагаватам является квинтэссенцией ведической мудрости. Метод получения ведического знания носит название Авароха Пантхи. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностью к исследовательской деятельности. Но успех того, кто постиг духовную науку, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. Духовный учитель должен быть доволен учеником, только тогда к последнему придет понимание духовной науки. Это часть комментария. здесь Прабхупада говорит, что духовная наука, ее методы несколько отличаются от академических методов образования, материальной науки. Есть нечто общее, например, логические связи должны быть, логика. Есть также опыт наблюдений. Можем что-то наблюдать и фиксировать это, записывать и складывать в какую-то логическую систему. Это общие моменты в образовании. Но все же веды называют шрути, они не поддаются логике или опыту, который можно наблюдать. Мы не можем наблюдать Бога, говорится, потому что Он ненаблюдаемый, Он наблюдающий, невозможно. Человеку кажется, что он наблюдает и все видит, но он нет, не все видит. Почти ничего не видит. Он видит только то, что связано с поддержанием его тела. И немножко больше в форме вопросов. Этот разум уникален, который дается человеку. Удивителен. Потому что, не имея знаний, представьте, человек может спросить. Он может догадаться, что об этом нужно спросить, что что-то существует. Это удивительный разум, очень сильное преимущество, которое обладает человек. И он предназначен для слушания. Не для материалистической исследовательской работы или логических умозаключений, а слушать того, кто знает. Это есть ведический подход. Поэтому здесь речь идет о духовном учителе. То есть мы можем получить знания от него, но как? Логическим образом? Нет. Недостаточно. И то, что говорит гуру, не всегда поддается логическим основаниям. Даже его поведение не всегда поддается логическим или культурным оценкам каким-то. Он может выходить за рамки этих представлений. Если он такой, как Шукадева Госвами, допустим, или как Нитянанда Прабу, или даже Господь Читания, который следовал всем правилам предписания, все же его поведение, его эмоции выходили за рамки обычных представлений людей и ученых. Когда люди видели Господа Читанию, даже ученые-ведантисты, они отказывались от изучения веданты. Потому что постигали трансцендентное знание, то есть то, что именно хранит ученическая преемственность, любовь к Богу. Если человек постигает любовь к Богу, то все остальное теряет смысл, не является первостепенно важным. И здесь говорится, что здесь применяется некий другой принцип, необычный момент, что знание переносится не при помощи какого-то мистического акта волшебного, а секрет заключается в том, что духовный учитель доволен учеником, на самом деле удовлетворен его служением. Гуру невозможно удовлетворить материальным служением, просто предоставляя какие-то удобства, комфорт или вкусную пищу, или принося деньги и пожертвования. Нет, нет. Гуру можно удовлетворить искренним, чистым, любовным, преданным служением. То есть бхакти, элементы бхакти. И когда ученик стремится обрести бхакти и старается служить именно так, старается, тогда гуру чувствует удовлетворение, уверенность в ученике. Это удовлетворение, уверенность становятся общими между гуру и учеником. Они оба счастливы, вот так переносят это знание. Вместе. Очень важно. Это маленькая модель того, как душа служит Богу. То же самое, когда Кришна доволен, то мы вместе с Ним испытываем безграничное счастье. Не в отдельности от Него. Ученик знает, что отдельно духовного учителя он не может обрести бхаву. Это невозможно. Майвади так думают. Но они никогда не обретают любовь к Богу. Они лишь утверждаются в ложной концепции, что я и есть Бог. И так здесь Прабхупада говорит, что вот это ключевой момент. Духовный учитель должен быть доволен учеником, только тогда к последнему придет понимание духовной науки. Однако не следует считать, что этот процесс представляет собой некий мистический акт, ходе которого учитель, будто волшебник, вкладывает духовное знание ученика, словно заряжая его электричеством. Такие представления, они существовали до того, как прийти в сознание Кришны. Многие люди именно так и думали в те времена, что гуру, некий мистик, он может войти в ум ученика, в его сердце, может просмотреть его карму на расстоянии. И затем момент посвящения гуру берет, касается его головы разрядом. И таким образом карма вся сжигается, ученик теряет сознание, конечно же. И когда приходит чувство, он уже освобожденная душа. Все, то есть так, волшебный такой, знаете, могущественный гуру. Все быстро делает. За одно мгновение. Здесь Прабхупада говорит, нет, это процесс. Процесс самоосознания. И требует именно процесс, именно время. То, что мы с вами делаем, простые вещи, кажутся. Но осознать их будет трудно. Осознать Хари Кришна Махамантру будет не так просто. Это не что-то дешевое. Осознать смирение будет не так просто. Потребуется много времени, потребуется жизнь вся, чтобы наконец прийти к полному пониманию. Полнота знания важна. Не так, что для себя у нас что-то остается, что-то для Кришны, что-то для себя. Но вот когда человек всю свою жизнь отдает Кришне год за годом и так до конца, вот он сможет постичь до конца все, всю полноту этого знания. И иногда ученик ждет, когда же гуру прольет милость на меня? Я служу, гуру Махарадж. Но где милость-то? Почему вы недовольны? Чем вы недовольны, собственно говоря? Я все делаю как надо. 16 кругов повторяю, поднимаюсь рано утром, принципы соблюдаю, занимаюсь служением, в миссии участвую. Но я не чувствую любви к Богу, пхавы такой. Я еще ни разу сознание не потерял на киртане, понимаете? Ну, коснитесь моей головы чем-нибудь там. У вас же есть что-то, вы же духовный учитель, вы же представитель Бога. Ну так освободите эту падшую душу. Что вы медлите? Разве видите, что я достойный кандидат? То есть иногда ученик впадает в состояние нетерпения. Но шастры говорят, смирение, терпение, почтение. И не ожидать ничего. Иногда мы учимся смирению и забываем о том, что мы не должны также ждать ничего взамен. Не то, что я уже смиренен. Где результат? Я все смиренно делаю, гуру Махарадж. Следую вашим наставлениям. Но теперь я ожидаю результат, а его нет. У меня претензии есть некоторые, недоверие. Может мне сменить духовного учителя и пойти в Гаудимат, где все-таки проще получить прямо бхакти. Там нет никакой внешней деятельности, они только воспевают, только о Кришне говорят, а здесь нужно строить и бхакти-врикши, и всякие эти сектора создавать, и быть лидерами еще. Столько материального, столько внешнего тут создается. Может мне просто сразу шуда-бхакти? Тут нет шуда-бхакти, понимаете? Тут только вот садана-бхакти у вас. Это значит, что человек развил некоторое смирение по отношению к гуру, но не развил смирение и должного почтения. Смирение – это только первый шаг в том, чтобы удовлетворить духовного учителя. Только первый шаг послушания, смирения – это только первый шаг. Не думайте, что это какое-то великое достижение. Великое достижение – когда мы на самом деле ничего не ожидаем взамен своего служения. Вот это чистая бхакти, вот это и шуда бхакти, когда мы делаем много для Кришны, тело, ум и речь занимаем, но мы не ждем ничего взамен за это. И духовный учитель очень доволен таким преданным. И Кришна очень доволен становится таким преданным. Обращает на него внимание. Когда Кришна доволен или гуру доволен, в ту же секунду ученик получает милость. Истинный духовный учитель дает ученику аргументированные разъяснения, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему духовному учителю и служа ему. Не столько с помощью интеллекта, Прабхупада говорит, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю. То есть, есть интеллектуальное знание, оно основано на памяти. на способность запоминать какие-то системы знаний. Обычно в молодости люди практикуют такой процесс обучения, когда память хорошая. В возрасте брахмачарьев память очень хорошая. Потом память может меняться с течением времени. Она может слабеть или, ну, по-другому работать, так скажем. Но то, что человек услышал, смиренно задавая вопрос, он запоминает на всю жизнь, не интеллектом, а сердцем. Это совсем другой метод. Мы применяем тот и другой метод. Память тоже применяем. Например, можно учиться санскритские шлоки. Память очень хорошо развивается. Изучать при помощи философии, санхи можно изучать. Тоже это хорошо для ума, для того, чтобы привести в порядок свое тонкое тело. Знания философские очень важны. И Прабхупад говорит, но еще важнее искренний вопрос и вот это слушание, которое на самом деле в сердце проникает. Вот в этом цель как бы изучения философии, пользования логикой, философские системы, цель, чтобы услышать сердцем. И именно для этого нужен духовный учитель. Если бы речь шла только о философии, это могли бы делать академические ученые. Прабхупада однажды сказал, что перевод Бхагавад-гиты можно взять любой. Многие переводили, знающие санскрит Бхагавад-гиту, можно взять любой перевод. Вот комментарий написать нужно, вот это другой вопрос. То есть есть люди, которые хорошо знают язык, культуру. Например, в России тоже хорошо переведены некоторые издания, Махабхараты. Я думаю, это одни из лучших в мире переводов. Прабхупада говорил о том, что в Германии лучшие санскритологи в мире. Не в Индии, он кому-то из преданных, что в Германии лучшие санскритологи. Они санскрит знают лучше. Если говорить о переводах, то можно к ним обратиться, они переведут нам тексты. Но они не смогут объяснить их внутренний смысл. Это за пределами их опыта. И здесь нужен духовный учитель. И гуру не излагает просто информацию, здесь говорится. В этом отличие. И не склонен к этому вообще, может быть, духовный учитель. Излагать информацию именно. То есть не то, что он является хранителем информации, как справочник хороший, удобный. Если что-то нужно знать, Гуру Махарадж, сразу Гуру Махарадж раз и дает ответ. Страница такая-то, абзац такой-то, цитата, все он помнит, как машина. Есть такие феномены. Байстан Сарасвати был таким. Знал астрологию, знал практически все необходимые, важные науки того времени. Но потом в конце он сказал, все зависит от воли Кришны. Не прибегал к астрологии вообще. Отказался от этих вещей. Думайте о Кришне. Не думайте об астрологии, он говорит. То есть и духовный учитель, и ученик должны обладать определенной квалификацией. В данном случае духовный учитель Шукадева Госвами готов в точности передать то, что услышал от своего великого отца Шрилы Вьясадевы. А ученик Махараджа Парикшит является великим преданным Господа Кришны. Преданным Господа Кришны считается тот, кто искренне верит, что, став его преданным, получит все необходимое для духовной жизни. Вот тут есть определение Прабхупады. Преданным Господа Кришны считается тот, кто искренне верит, что, став его преданным, получит все необходимое для духовной жизни. Получит все необходимое для этого. То есть это вера. Преданный обладает такой верой. В наставлениях, которые сам Господь дает на страницах Бхагавад-гиты, ясно сказано, что Господь Шри Кришна есть все, и тот, кто полностью предается Ему, становится самым совершенным из праведников. Чтобы изучить Шримад-Бхагаватам, необходимо обладать непоколебимой верой в Господа Кришну. И тот, кто слушает Шримад-Бхагаватам от такого преданного, как Шукадева Госвами, в конце концов, подобно Махараджа Парикшиту, непременно достигнет освобождения. Профессиональные частицы Шримад-Бхагаватам и псевдопреданные, чья вера основывается на недельном слушании Бхагаватам, не имеют ничего общего с Шукадевой Госвами и Махараджи Парикшитом. Махараджи Парикшит слушал Бхагаватам, он все оставил для этого. Все дела, он всего отрекся последние 7 дней, он ничего другого не делал. И даже не спал, не ел все эти 7 дней, он слушал Шукадева Госвами, мог входить в транс. И Махараджа Парикшит Слушива тоже был в трансе, они забыли о сне и еде полностью. И те, кто присутствовал там из великих мудрецов, тоже они по милости Шукадева Госвами Махараджа Парикшита оказались в сознании Кришны, в глубоком сознании Кришны на 7 дней. 7-дневное слушание было полностью. То есть все телесные потребности были как бы прерваны, остановлены. Они не осознавали тело. То есть, когда душа просыпается, то есть тело подчиняется ему. Душа хозяйка может стать. Сейчас мы еще боремся с чувствами, тело еще хочет быть хозяином, но на самом деле душа, она истинная хозяйка этого тела. И он прослушал весь Шримад Бхагаватам, и в процессе этого он забыл о несправедливом проклятии брахмана. То есть, представьте, человек проклят был как-то нелепым образом. Это описывается на страницах Бхагавата. Нелепым образом. Он был проклят ребенком, несмышленным. Будучи известным императором, прославленной личностью, имеющим великие качества, такой император – это дар Божий, говорится. И этот ребенок, сын брахмана, он не осознавал даже, что он делает толком. Он просто был по-детски обижен на него за то, что царь нехорошо обошелся с его отцом. Нанес некое как бы оскорбление брахману. Описывается, что Махараджа Парикшит, он путешествовал в лесу, была охота, и он испытывал жажду, и в поисках воды он набрел на ашрам мудреца, этого брахмана. И вот от этой жажды возникла этот конфуз, эта история. Он ожидал, что хозяин ашрама, брахман, он встретит его и даст хотя бы стакан воды. По закону гостеприимства император – это почетная личность, почетный гость. Но брахман проигнорировал присутствие императора. Он не вышел из транса. Он продолжал медитацию. И Махараджа Парикшит подумал: ну, недостойный прием. Ну, так я же благодарю его, так же недостойно. И он осмотрелся и увидел мертвую змею неподалеку. И концом лука подцепил эту змею и как гирлянду предложил мудрецу за такое гостеприимство. Прабхупада в комментарии говорит: странная история. Махараджа Парикшит, думаете, не мог терпеть жажду? Махараджа Парикшит, который выдержал излучение брахмастры, думаете, не мог вытерпеть жажду? Такой великий преданный, который 7 дней слушал Бхагаватам без воды и пищи, и без сна. Но вот такая нелепая ситуация произошла. Он сам потом удивился, как это произошло. И подумал: видимо, по воле Господа только. Ведь я способен управлять чувствами. Как же я мог сделать это по отношению к брахману? И так он тут же раскаялся, как и все преданные делают глупости и потом раскаиваются. Преданным свойственно раскаиваются потом. И когда сын брахмана вернулся с игр, лет 5 ему было что-то в этом духе, он увидел отца в таком виде, с гирляндой змеиной на шее. И сразу понял, что произошло. Здесь был царь, и вот его благодарность. И он был гордым ребенком. Он гордился отцом. Это брахма-банду называется. Гордится собственным происхождением и так утрачивает качество. Очень много людей, которые имеют происхождение высокое или богатство, они гордятся этим и так падают. И он решил использовать свое брахманическое могущество, которым он обладал по рождению, и нанес проклятие императору. Ты умрешь, начиная с этого дня, через 7 дней. И так же, как летучий змей, нанесет тебе смертельный укус. И коснулся воды и принес мантры. После этого он горько рыдал, потому что чувствовал себя опустошенным и несчастным. Ведь он проклял чистого преданного. Итак, Прабхупада объясняет, что Махараджа Парикшит стал думать, что за ситуация, какая-то нелепость произошла. Я какую-то глупость совершил, потом этот ребенок появился, сам же этот Браман не обратил внимания на эту змею, он просто не обратил внимания. То есть это Парикшит, зачем на это обращать внимание? Это император, который наш отец вообще. Ну, даже если он что-то неправильно сделает, зачем же мы должны мстить ему? Ты не понял, что ты сделал, ребенок. Ведь если нет такого императора, как Парикшит, все царство разрушится. Воры, мошенники, негодяи. Все станет таким вокруг. Ты несмышленый ребенок. Ты натворил глупости. Браманы защищают императоров. Императоры защищают браманов. На этом держится вся культура. Но ты сейчас поступил недостойно. И он пошел во дворец к Парикшиту. Попытается помочь, как-то нейтрализовать или извиниться хотя бы. Прабхупада говорит, Махараджа Парикшит мог бы сам нейтрализовать это проклятие. Как великий преданный, который с рождения видел Кришну. Он превосходил любого брамана на самом деле. Он уже имел даршан Кришны. Он не просто занимался медитацией, он видел Бога. Но он понял, нет, смысл в другом. Мне пора уходить. Тут есть какой-то другой смысл. Нужно увидеть, что же хочет Кришна. Итак, это проклятие Брамана, и Парикшит должен был увидеть, чем же это закончится, каков же смысл этой лилы, этой истории. И когда Шримад Бхагаватам был поведан, Махараджа Парикшит понял, вот в чем дело. Вот зачем все это произошло. Ведь я абсолютно теперь свободен от этих тревог. У меня нет ничего в душе, чтобы обвиняло кого-то. Ни этого мальчика, его глупость. Ни этого брамана, ни змея Такшаку. Я понимаю, что сейчас возвращаюсь к Богу. У меня на душе праздник. Потому что я услышал Шримад Бхагаватам. От Шугадевы Госвами. То есть полностью все очистилось. Мирское знание мы видим, люди получают ученые степени и прочее, но они помнят всякие обиды, всякие. Они находятся под влиянием этих жизненных историй. И думают всю жизнь об этом. А знание пользуется только для того, чтобы поддерживать статус-кво и как-то поддерживать свое тело ради славы, ради карьеры. Но их жизнь протекает в двойственности, в гунах материальной природы. Они чувствуют то вину, то возбуждение, то некоторый энтузиазм в знании, то снова вину, снова ошибки, то возбуждение, то делают, то ломают, то задумывают новые планы. И вся жизнь их бессмысленна и хаотична. А знание пользуется только ради славы в основном и богатства. Интересно, что когда Махараджа Парикшит выслушал, он сказал, где же Такшака, я готов уйти. И Такшака явился в форме маленького червячка, во фруктах, поданных для того, чтобы царь прервал пост семидневный. Парикшит еще пошутил и сказал, должно быть, проклятие настолько уменьшилось, что Такшака приобрел форму маленького червячка вместо большого змея, летающего. Нашел его в яблоке. И взял этого червячка, посадил себе на шею. Это был Такшака. И он укусил его. Он испепелил его этим ядом. И Махараджа Парикшит ушел к Богу у всех на глазах. Все. История была закончена. Что касается истории Махараджа Парикшита, он достиг совершенства. Но у него был сын Джанамиджая. Последний праведный царь, говорится. Потом уже началась Кали-юга. Джанабиджая как сын, ему не нравилась эта история из Бхагавата. Ему не нравилось этот посмертный Бхагаватам для моего отца. Ему не нравилось, что Такшака ужалил несправедливо и давно хотел отомстить императору, когда-то использовал это проклятие для того, чтобы выместить свое зло. Он знал всю эту историю очень хорошо. Подумал, я отомщу племени змей за это убийство императора моего отца, потому что я его потомок. Он видел ситуацию совершенно иначе, как его близкий родственник, как его сын, как наследник, как защитник репутации своего отца, предка. И он собрал всех браманов в святом месте, могущественных риши. Это мантра-браманы, которые знают эти мантры, они управляют мантрами исключительно. И они стали произносить такие мантры, против которых змея не может устоять. Ни одна змея. Разожгли гигантский жертвенный костер, несколько миль, квадратных миль. Принесли туда топленое масло и стали эти мантры произносить. Вибрировала вселенная, эфир. Эти браманы выполняли волю императора. И эти змеи, все великие змеи, разные другие, они не могли сопротивляться звуку этих мантр. Они все шли в этот огонь, падали с небес, сползли по земле. Было нашествие, гигантское нашествие змей. Все это горело в жертвенном огне. И браманы продолжали эти днем и ночью мантры читать. И так Шака понял, что ему конец. Он стал слышать эти звуки, и он понял, что его тянет вниз, он падает. Эти звуки из последних сил. Такшака приблизился к Индре, обвил своим телом его трон плотно и сказал: «Я принимаю тебе прибежище, спаси мою жизнь. Мне мстят за смерть Махараджи Парикшита. Его сын Джанамиджай устроил великое жертвоприношение. Гибнут все змеи, весь змеиный род, все племя гибнет в этом огне». Индра сказал: «Не бойся, ты попросил меня прибежище, я тебя защищаю». И Такшика не стал падать, перестал падать. Махараджа Парикшита доложили браманы: «Такшика не упадет, Индра защищает его». Тогда читайте другие мантры, чтобы вместе с Индрой упал. Они стали читать мантры, эти великие браманы риши, и трон Индры стал падать вместе с Такшикой, вместе с Индрой, это жертвенный огонь. Так бы исчезло все змеиное племя. Не было бы змей вообще сейчас никаких. Но Индра обратился к Брахме с молитвой: «А, праотец, праотец, грозит смерть, райские планеты лишатся царя, все полубоги взволнованы. Индре грозит смерть, безвременно, браманы вмешались. Джанамиджай мстит за Парикшита. Змеиное племя мы хотели защитить, и вот теперь сами подвергаемся этой беде». И Брахма обратился к Вишну. И в конце концов сверху было сказано: «Джанамиджай, остановись. Месть не самая лучшая вещь в этом мире. Выше этого прощения. Чем ты недоволен? Твой отец не просто умер от укуса Такшики, попытайся понять Шримад Бхагаватам. Он вернулся к Богу. Ты должен уважительно относиться ко всем живым существам в этом случае. Такшика лишь был инструментом в руках Всевышнего. Поэтому прощай его». Джанамиджай остановил ягью и подумал: «Да, это правда. Это правда. Прощение выше мести. Я буду прощать. Я прощу Такшику». И часть змеи осталась таким образом. Племя не было уничтожено. Итак, очень важно изучать Бхагаватам, чтобы освободиться от этих событий нашей жизни, плохих и хороших, которые мы помним всю жизнь, и не можем забыть что-то. И живем с этими мыслями, чтобы снова родиться и рассчитаться с кем-то, свести счеты с кем-то. Это причина материального существования. Нужно слушать Бхагаватам. Когда человек достигает трансцендентного уровня, как Махараджа Парикшит, то он себя не отождествляет с событиями своей жизни и со своим телом. Не отождествляет себя также с телами своих родственников. Он себя отождествляет с частичкой Бога. Персональные частицы Шримад Бхагаватам и псевдопреданные, чья вера основывается на недельном слушании Бхагаватам, не имеют ничего общего с Шукадева Госвами и Махараджи Парикшитом. Шрила Ясадев начал рассказывать Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами. С самого первого стиха Джанмадесья, а Шукадева Госвами излагает его царю в той же последовательности. Шримад Бхагаватам, 11-я песня Господа Кришну, принявшего облик своего преданного, Господа Шри Чайтанья Махапрабху, называют Махапурушей. Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Господь Кришна, пришедший на землю в образе преданного, чтобы дарить особой милостью падшие души века Кали. Два стиха, приведенные там, можно назвать молитвой, обращенной к воплощению Господа Кришны в образе Махапуруши. Теям сада парипава гханам гнам абхиштадахам тиртаспадам шива веринчинутам шараньям вриттяртихам пранатапала павабхипатам ванде махапурушате чаранаравиндам. Иначе говоря, Пуруша значит наслаждающийся, а Махапуруша – верховный наслаждающийся, то есть верховная личность Бога Шри Кришна. Того, кто достоин приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне, называют Махапаурушикой. Любой, кто внимательно слушает Шримад Бхагаватам из уст рассказчика, представляющего его в истинном свете, обязательно становится искренним преданным Господа, дарующего освобождение. На всей земле не было более внимательного слушателя Шримад Бхагаватам, чем Махараджа Парикшит, и более компетентного рассказчика Шримад Бхагаватам, чем Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто следует по стопам идеального рассказчика или идеального слушателя Шукадева Госвами Махараджи Парикшит, они, подобно им, непременно достигнет освобождения. Если это связать с темой лидерства, то есть наша обязанность изучать Шримад Бхагаватам, главное. Не так, что лидер должен влиять на окружающий мир своими качествами, о которых мы вчера говорили. Не так. Это другое заблуждение. Сейчас я разовью знания, разовью качества и буду влиять на людей. Не так. Это все материальные средства. Качества нужны и знания лидера для того, чтобы раскрывать смысл Шримад Бхагаватам, говорить о Кришне. Раскрывая его качества. Не устанавливать свои качества нужно. Или свое, даже если мы умнее других, не означает, что мы должны свое знание устанавливать какое-то. Свои представления устанавливать какие-то, которые превосходят. Меня считают лидером, потому что я просто умнее. Или сильнее в чем-то. Или могу хорошо организовывать что-то. Влиять как-то на людей. Нет, не так. Эти качества нужны, чтобы раскрыть Бхагаватам, раскрыть суть святого имени. Раскрыть вкус святого имени. Главная задача лидера – дать Кришну. Поддерживать вкус воспевания святого имени. Больше ничего. Шримад Бхагаватам, он приравнивается к воспеванию святого имени, потому что раскрывает качество Верховной Личности Бога, суть святого имени. Именно этой сутью мы наполняем свое повторение, джапу или киртан. Если мы изучаем Бхагаватам, Шри Чайтанья Чаритамриту должным образом, наша джапа станет совершенной постепенно. Для этого даются эти книги, не только Хари Кришна мантра, потому что, может быть, нам трудно сейчас чисто воспевать Святое Имя. Потому что для этого нужна еще полная вера и знание. Есть разные уровни воспевающих. Конечно, Матхьяма и Уттама Тикари в полном знании и вере воспевает Уттама. И он имеет полноту знаний. Он знает суть шастр глубоко. Матхьяма знает отчасти. Конечно, конечно же, не знает. Его вера более-менее может быть слепа. Итак, для того, чтобы стать лидером, недостаточно просто иметь качество лидера. Нужно еще быть преданным тем, кто дает Кришну другим. И Кришна занимается служением преданных, не мы с вами. Мы лишь назначаем тех, кто согласен. Мы лишь организуем это, но ни в коем случае мы не занимаем служением, потому что только Кришна и Гуру могут занять кого-то преданным служением, не просто какой-то деятельностью. Но именно преданным служением, который удовлетворяет Кришну и духовного учителя, Гуру Парампару, это великая деятельность. Эту любовь, как вы говорите, мы получаем в кредит. Чтобы это служение достигло цели, есть кредит. Мы получаем это от чистых преданных, от Шрилы Прабхупады, этот кредит, эту веру. Если мы читаем эту книгу Шримад Бхагаватам, изучаем, Прабхупада об этой книге говорит, о своей книге говорит, где он дает Кришну. мы обязательно обретем веру в Кришну. Вот этот кредит в этой книге. Не ждите другого кредита, что какая-то еще милость не спадет на меня с электрической энергией, молния в голову ударит наконец, и я просветлею. Нет, вот изучайте Шримад-Бхагаватам. В обществе преданных, вот так вы станете стопроцентными лидерами, раскрывая смысл священных книг, таких как Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гита, Шри Читани, Чаритамрита. Все, что нам Прабхупада дал. Вот это лидерство настоящее. То есть лидер также он должен быть причастен к проповеди, в знании находиться. Махараджа Парикшит получил освобождение, слушая Шримад-Бхагаватам. А Шукадева Госвами, излагая его, слушание и повторение – два из девяти методов преданного служения. Если человек старается следовать всем этим принципам или некоторым из них, он достигает уровня Абсолюта. Шукадева Госвами поведал Махараджи Парикшиту весь Шримад-Бхагаватам. Начиная со стиха «Джанмадейсья» и кончая последним стихом 12-й песни, чтобы помочь царю получить освобождение. В Падмапуране говорится, что Гаутама Муни советовал Махараджи Амбариши регулярно слушать Шримад-Бхагаватам в том виде, в каком его рассказал Шукадева Госвами. Данный стих также подтверждает, что Махараджи Парикшит выслушал весь Шримад-Бхагаватам от начала и до конца, так, как его изложил Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто действительно хочет постичь смысл Бхагаватам, не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно. Он должен последовать примеру великих царей Махараджи Амбариши и Махараджи Парикшита и слушать Шримад-Бхагаватам от истинного представителя Шукадева Госвами. Итак, это старая история, как был поведан Шримад-Бхагаватам Махараджу Парикшиту. Но говорится здесь также, что Бхагаватам был раньше поведан. Вьясадева рассказал его Шукадеве. А откуда Вьясадева узнал? Нарада явился ему. Когда он составил свою ведическую литературу, он был несчастным человеком. Потому что он поощрил чувственное наслаждение косвенно в ведах. Для достижения материальных целей, он говорил, можно делать то-то, то-то и то-то. И он дал людям путь в ад фактически. В итоге. И он не знал, что делать. Как этих людей, обусловленных, вывести из этого состояния, если такие знания изложил, они не удовлетворяют ни мою душу и не дают такой веры, надежды, что мир изменится. И тогда Нарада сказал ему об этом, что ты поощрил беззаконие фактически. Ты не описал игры Верховной Личности Бога, ты не дал Шримад-Бхагаватам, ты не дал трансцендентное послание. Вьясадева, ты возгордился. Ты забыл, что эти люди тоже душа. Ты считаешь, что они обусловлены, и им нужно дать какие-то второстепенные вещи. Ты отождествлял себя с телом Вьясадева. Ты должен сделать что-то для души, невзирая на все эти материальные различия. Ты не описал, послушай, что было со мной в прошлой жизни. Я обрел сознание Кришны, просто выслушав один раз об играх Кришны, великих мудрецов. Я достиг этого совершенства еще в детстве. С плохим рождением, без образования. Но я услышал сердцем, и я достиг сознания Бога. Вот что нужно людям. И Вьясадева услышал Бхагаватам. Затем Шукадева услышал Бхагаватам, и он пришел сам, без приглашения, туда, где император 7 дней должен был поститься и готовиться к смерти. Он пришел без приглашения туда, он знал, что нужно этому императору. Те великие мудрецы, которые собрались к Махараджу Парикшиту в ожидании его смерти, они не знали, кто будет говорить. Потому что Махараджа Парикшит не был обычным императором. Он был великим преданным Господа Кришны. И они думали, кто ему будет говорить? У меня нет такой пхавы, как у этого императора. Может быть, ты скажешь что-то? Ну, я тоже не на том уровне. У меня есть, конечно, много знаний. Я могу чем-то поделиться, но чему я могу научить его перед смертью? Великие мудрецы сомневались вообще, кто это будет делать сейчас. И вот тут и пришел Шукадева Госвами. 16-летний юноша, трансцендентный, прекрасный, без всякой одежды, говорится, воздух его. обнимал. Никого это не смущало. Он не различал ни мужчин, ни женщин. Он явился туда по зову сердца, говорится, чтобы передать Парикшиту это высшее знание, невзирая на возраст. Ему было 16 лет, Махараджа Парикшит был уже зрелый мужчина. Он просто прошел, сел на асану и начал говорить. И все мудрецы сложили ладони, выразили почтение и сели слушать. И 7 дней, не прерываясь, они были погружены в такой экстаз, не пересказать словами. И там был среди них Сута Госвами. Сын Рамахаршаны Суты. И затем мудрецы Намишарани, которые не могли совершить жертвоприношение, из-за Кали-Юги ничего не получалось, даже огонь не могли разжечь должный. Они обратились к Суте Госвами. Ты же был там. Ты слышал Шримад-Бхагаватам. Ты тоже 7 дней постился, не спал, не ел. Ты 7 дней находился в трансе, ты услышал. Наверняка ты все запомнил. Наверняка ты все это прекрасно знаешь. Расскажи же нам, что ты услышал. Мы не можем совершить эту ягью, мы не знаем, как сейчас повлиять на мир, как спасти людей. Скажи ты, что ты услышал, какие секреты, какие тайны ты услышал, что можно сейчас сделать вообще полезного в начале Кали-юги, века деградации. И Сута Госвами сказал: да, я слышал, я видел того мудреца Шуку собственными глазами. Это редкое событие, мало кому удавалось видеть его. Обычные люди считали его безумцем. Никто не понимал его. Пока он не заговорил там, перед императором, в присутствии всех мудрецов вселенной, он говорил потрясающие вещи. Освободились все, кто слушал. Слушайте сейчас, мы сделаем это жертвоприношение, просто пересказав это повествование. Весь мир освободится. Так записывается Бхагаватам. Он пересказывается много раз, говорится. И его природа вечная. Эти игры Кришны, это окружение Кришны, это чистые преданные, это вечная природа. Его мир, его спутники. Чем же занимаются освобожденные души? Этого Ясадева не описал в Ведах. Он написал Судуруни освобождения, но дальше ничего не сказал. Так он людей отвратил, получается, от духовной деятельности. И в Бхагаватам этот недостаток был восполнен. То есть в Ясадева он свой долг исполнил до конца, когда принял наставление Нарады. И Сута Госвами пересказывает все это. Начинает Джанмадесиэтагак, именно так, как начинается Бхагаватам, определение абсолютной истины. И постепенно добавляются все больше и больше личностные аспекты в Бхагаватам. Бхагаван, его игры, его окружение, его уникальные, удивительные преданные, которые делают невозможные вещи. Описывается жизнь пандавов, жизнь Махараджи Парикшита, говорится о Юдхиштхире, потому что эти личности делали невозможные вещи, не под силу никому. Даже полубоги не совершали таких поступков, говорится. Прославляются преданные Бхагаватам. Видура хотел получить наставление, когда был в паломничестве, великий преданный Кришны. Но Кришна покинул планету в то время уже. И Видура пошел к Майтрее, да, к Удхаве. Потому что Удхава, он ближайший был спутник и друг Кришны. И почему остался Удхава, если все Ядавы ушли уже, и Кришна покинул эту планету, все вслед за ним ушли сразу же? Удхава тоже просил Кришну взять с собой его, но Кришна сказал: нет, ты должен остаться, потому что ты знаешь некоторые тайны, которые я не изложил в Бхагавад-гите. Ты расскажешь эти вещи, потом уйдешь. Удхава, ты должен остаться. И Видура пошел к Удхаве задать ему вопросы о Господе Кришне. Удхава посмотрел на Видуру и сказал: я не могу дать тебе наставление, Видура. Ты старше меня, ты мне в отцы годишься. Я отношусь к тебе с почтением. Я не могу видеть в тебе ученика, давать тебе наставление. Иди к Майтрее. Майтрея присутствовал там, когда я разговаривал с Кришной. Последняя встреча была. Майтрея видел эту и слышал все, что там было. Майтрея старше тебя, он великий мудрец, он тебе скажет. И Видура отправляется к Майтрее. Майтрея слышит вопросы Видуры и понимает, о чем сейчас ему нужно говорить. Фактически это все Шримад-Бхагаватам, все, что они говорят. И он говорит, да, я видел собственными глазами последнюю встречу Удхавы и Господа Кришны. Я пришел туда вместе с Удхавой. Он меня приблизил к Кришне. Но я лишь мог наблюдать эту сцену. Видура, Кришна ни разу не посмотрел в мою сторону. Но мне было позволено быть рядом и видеть и слышать их беседу. Я безропотно это делал. Видура, перед уходом Господь Кришна спросил о тебе. Видура рыдал, когда услышал это. Господь Кришна, Верховная Личность Бога, сошедший с миссии на эту планету, уходя, спросил обо мне. Он плакал, как ребенок. Так он получил Шримад-Бхагаватам. Брахма получил Шримад-Бхагаватам в 4 шлоках всего-навсего. Ничего объемного, ничего сложного. Вся суть Бхагаватам заключается в том, чтобы осознать Кришну, привязаться к Нему, и все. И это духовное лидерство. Привязанность к Кришне – это наш долг развивать. Если мы лидеры, мы должны зачитываться Бхагаватам, мы должны слушать лекции, мы должны Кришну поставить в центр своей жизни и пытаться другим давать Кришну. Это называется духовный лидер в сознании Кришны. Собственно говоря, я ничего нового не говорю. Когда движение начиналось, все так и было. Мы это понимали очень хорошо. Мы просто читали книги Прабхупады, обсуждали и говорили о Кришне. И естественно, возникала организация. Естественным образом, мы хотели делать то и другое, и третье. Для Кришны, для Гуру Парампары, чтобы Кришна был доволен, чтобы Гуру был доволен. Потому что здесь, в этих книгах, Кришна раскрывается, на каждой странице говорится, если просто уделить этому внимание должное. Не нашим событиям жизни, не нашей политике, не нашим личным отношениям, которые могут быть разными, а именно о Кришне научиться говорить, слушать. Тот, кто говорит, что утром и вечером слушает все эти повествования, он освободится, он все достояния, все блага получит, которые описаны в ведах. И карма канды, и гьяна канды, и пасана канды, и йога, все плоды, плоды всех практик он получает, просто слушайте повествования, но смиренно, с полным вниманием, с желанием обрести любовь к Богу, познать Кришну в своей жизни. То есть эта книга дает освобождение, это Писание. Поэтому у каждого лидера на вооружении должны быть такие знания, как быть рассказчиком Шримад-Бхагавата. Для обычных людей Прабхупада всегда говорил, я не это тело, я не это тело. Пока люди не убеждались в этом, он не продолжал дальше. Пока они не сознавали эту истину, не продолжал дальше. Не так просто говорить сразу о Кришне. Сначала нужно подготовиться, нужно стать учеником. Нужно встать на путь самоосознания. Это еще одна тема, как стать духовным лидером. Наши последователи должны быть искренне преданными, а не нашей командой. Не нашей личной командой для исполнения каких-то организационных вещей. Вот тогда как бы движение будет полноценным полностью. И так здесь Прабхупада говорит, слушая, воспевая и повторяя, то есть 2 из 9 методов преданного служения, хотя бы вот одним или двум этим методам можно следовать. Вот задача лидеров — поддерживать стандарты духовной жизни, слушания и воспевания. Значит, это могут быть бхакти-викши, намахаты, центры. В данном случае мы говорим о бхакти-викшах. Главное бхакти-викши — это слушая воспевание. Поддерживайте этот вкус. Если вы чувствуете, что вкус уходит, воспевание, восстанавливайте вкус, прекратите другие вещи, остановите все. Без вкуса воспевания все остальное становится материальным. постепенно становится все материальным и непривлекательным, и трудно вдруг кажется, и не хочется этого больше делать. Вот к этому состоянию мы не должны приходить, управляя людьми. Мы должны быть внимательны к тому, чтобы вкус святого имени поддерживался. Это главная задача руководства. Этим вкусом и поддерживается все наше движение. Не деньгами, не положением, престижем, не карьерой, а и вкусом воспевания. Мы заботимся именно об этом. Поддерживать вкус воспевания, вкус Шримад-Бхагаватам. Это и есть наш мотив, наша причина, почему мы служим Кришне. Если говорить о Шримад-Бхагаватам, его изучении, Прабхупада сказал, что храмы в Исконе мы строим только с одной целью, чтобы там изучали Шримад-Бхагаватам. Только с этой целью. И этой цели служит поклонение божествам и все остальное. Потому что если мы будем слушать Бхагаватам постоянно, регулярно, наша джапа, наше воспевание станет могущественным. И мы сможем при помощи просто воспевания достичь совершенства в этой жизни. Это ключевой момент, что касается лидерства. Ну и также нужны навыки лидера. Это другое. Это несколько параллельная вещь. Одно не исключает другого. Сейчас мы говорили о основополагающих, фундаментальных вещах. И есть вещи, которые помогают нам служить в этом качестве. Это навыки лидера. Это некоторое образование лидера. Культура лидера, скажем так. Также немножко, может быть, нужно знать, что такое менеджмент, если мы вот такого рода лидеры также. Можно изучать такие вещи. Но не забывайте о главном. Я думаю, что навыкам вы научитесь быстро, за полгода. За полгода, за год. Есть курсы, да, по менеджменту. Сколько там? Месяц? Достаточно? Сколько? Кто проходил? 3 месяца, да, например? Может быть, бывают такие институты, я думаю, где больше изучают. Ну, 3 месяца уже какой-то курс можно получить. Поэтому за полгода вы уже обретете неплохой опыт в менеджменте. За год вы уже будете как бы асом, уже с опытом, такой опытный уже менеджер. Если год, каждый день вы занимаетесь менеджментом, это хорошая практика. Я думаю, это несложный момент. И мы даже здесь проводили как-то даже в этом помещении что-то по менеджменту. И раньше еще с преданными проводили, чтобы навыки мы могли обрести профессиональные. Что такое делегировать, допустим. И там другие есть понятия, которые сейчас уже не помню, в менеджменте. Мы это изучали, это тоже интересно и хорошо усваивается. В помощь. Но зачем? Зачем? Для чего? У нас духовные намерения. Вот при сочетании вот этих вещей, я думаю, все будет успешно. Вопрос в другом. Как избежать влияния Кали-юги? Конфликтов. Кали-юга – это конфликт. Это лицо Кали-юги. Нарисуйте его у себя в тетрадях сейчас. Портрет Кали-юги нарисуйте. Портрет конфликта. А потом нарисуйте другой портрет, Господа Читания. Вы видите разницу. Рисуйте. Минуту на портрет. Давайте, кто как умеет, потом покажете. Выставку сделаем. Как Кали-юга выглядит сейчас, как вы ее видите. Кали-юга может быть добрая, внешне. Давайте, изображайте ее. Сколько лиц у Кали-юги? Так, кто-то, если не может рисовать, то может передать тому, кто может, да? Кали-юга. Он Гирамуни пробует такая песня. Почему мы не любим друг друга? Кали-юга, дружок, Кали-юга. Мы пели, как там, бардовские песни когда-то, вот он сочинял их. Нарисовали портрет Кали-юги? Ну-ка, дай посмотрю, что там у тебя получилось. Ужас какой. Во сне приснится еще. А сверху нимб? Да, как будто святой. Вот такая Кали-юга есть. Еще портреты давайте посмотрим.
Ну-ка,
Очень похоже, смотрите. Они срисовали друг у друга, соседи, видите? Или вы друг друга рисовали? Так. О, вот это да. Интересно. Неплохо. Скорее, удивленное состояние Кали-Юги. Представьте, тут конфликт, а они Харе Кришна поют. Оно вот это лицо выражает удивление, недоумение. Должны вроде убивать друг друга, а они поют, едят просад. Здесь у нас, видите, образное представление Кали-Юги. То есть имперсональное. То есть он скрыт. Он очень хитер. Он скрыт за телевизором, за бутылкой чего? Водка. И еда. Чапати здесь были. Кали-Юга не чапати любит, она другие вещи любит. Ну, вот можно так изобразить Кали-Югу. Такой стол, телевизор большой. Чипсы. Так. Так, вот видите, тут две вещи за чертой. Тут Кали-Юга что-то безобразное такое. Вообще даже трудно понять, что происходит, да? Что-то безобразное. А тут Харинама Санкиртана. Вот в контрасте, да, можно хорошо это изобразить. Кали-Югу. Еще портреты давайте. Ну-ка. А, полный раздрай, смотрите. Атака на ум. Видите, вот это вот состояние каждого, кто еще в Бхакти-Ришу не ходит. Это портрет каждого такой вот. Он весь в раздрае человек. Его ум растрепанный, его жизнь растрепанная. Он не знает вообще, что делать, что не делать. Что будет завтра с ним. Давайте портреты. Такая добрая, приятная Кали-Юга, видите? Но с рогами. С рогами, с бородой. Это он так внешне добрый. Но на самом деле это Кали-Юга. Так, портрет вот здесь вот. Профессиональный художник, я смотрю, рисует. Что-то интересное мы сейчас увидим. Ну-ка. Маленький, но дешевый и сердитый, как говорится. Это такой четырехрукий дух. И там у него ГМО, там СМИ, там бутылка и меч, война, вражда. В общем, такой дух. Так, что тут за картина? А, то тут мясо изображено. Тут такая женщина с клыками пожилая. Женщина, понимаете, такая в шляпке. Но в одной руке у нее нога чья-то откусанная. А в другой руке бутылка пива или чего-то такого. Хороший образ, знаете. Женщина, похожая на маму. С бутылкой водки и с куском мяса предлагает вам сыночек с любовью и преданностью. Очень похоже, знаете. Кали-Юга так и действует. На благо всего народа, знаете. Вот. А преданный, видите, вот у него один глаз закрыт, другой приоткрыт. Он так бдительно на это смотрит. Он занят своим делом. Так. Ну, в общем, вы все правильно понимаете, так? И, значит, какое лекарство от Кали-Юги? В контексте нашей беседы сегодня. Шримад Бхагаватам. Да, так и говорится. Это свет, который остался, сияние Бхагаватам остался после того, когда солнце зашло, Кришны, он ушел. Вот этот свет, второе солнце Шримад Бхагаватам. Вот он все освещает. Ну, давайте еще обсудим это. Какие будут вопросы? Да?
Вот вы сказали, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну, не нужно ждать ничего взамен своего служения. А что, если все-таки даже какие-то неосознанные ожидания есть взамен своего служения? Что делать?
Что делать? Продолжать служить. Продолжать. То есть, да, да, мотивы могут перемешиваться, мы можем видеть эти мотивы даже хорошо. Ну, мы продолжаем, у нас есть надежда у каждого из нас, что мотивы очистятся в процессе. Мы прилагаем усилия к этому. Потому что из-за иллюзии это происходит. Потому что что ожидать, если все уже дано? Что ожидать, если все уже дано? Представьте, ребенок, у него очень богатый отец. На счету у ребенка уже полсостояния. На его будущее отец позаботился. Что еще ему дать? Только разум осталось дать. Должен вырасти, обрести разум. А все остальное у него уже есть. Харе Кришна мантра уже у всех есть. Нам осталось только развить разум. У вас уже есть все. Все сразу дается. Но разум постепенно, в процессе предания приходит. Это мы должны заслужить преданием. А все остальное уже есть. Может быть, мы думаем, что у меня чего-то нет, но мы так думаем. Но на самом деле у вас есть святое имя, есть Кришна. Теперь я должен развить с ним отношения. В этом я должен участвовать сам. Гуру меня вдохновляет, направляет, дает некоторые знания, опыт передает. Но это должен сделать я сам. Вступить в эти отношения должен именно я сам. Не кто-то за меня. Как вступить в отношения? Как вступить в отношения со святым именем? Хорошо. Хорошо. Нужно просить прощения у этого мира и простить всех обидчиков. И вступить в отношения со святым именем.
Можно вопрос? Я услышал такую фразу: главная задача лидера — поддерживать вкус
к воспеванию. Звук, как-то странный звук разносится, я не слышу слов.
А, сейчас может поправить. Так нормально?
Вот так лучше.
Я услышал фразу: главная задача лидера — поддерживать вкус к воспеванию. То есть слушание и воспевание должно поддерживаться в наших сангах. Я хотел бы, может быть, более развернуто услышать, как это возможно сделать, то есть, может быть, наставления какие-то по этому поводу.
Более развернуто об этом, как поддерживать вкус. Тут я вспоминаю историю, обычно связанную с моим духовным учителем. Это было в Москве, может, там 99-й год, или 2000-й год, я не знаю, зима. Мы встречали его, и он приехал поздно на нашу квартиру в Москве, было, наверное, уже 11:30 ночи, и сильный мороз. И преданные тем не встречали его, пришли на квартиру, какая-то группа, я тоже был там, я там жил на той квартире. И когда он приехал, ему предлагали горячее молоко, как-то отогревали его, и он рассадил всех преданных ночью и сказал: ну, вопросы. Была ночь, представьте, мороз сильный. И он сказал: вопросы. И пил горячее молоко из мороза такой. Мы думали, может, ему сразу спать или что-то еще. Он хотел, чтобы преданные что-то спросили. И вот один преданный так руку поднимает и одновременно боится, как бы. То поднимает, то пускает, как вроде как. Он поднимает руку и боится задать вопрос. И Гуру Махарадж говорит: да, спрашивает. Вот, все, поймали его, значит, увидели. И он смешался, как-то растерялся, помню, в присутствии всех вайшнавов. Потом вспомнил, наконец, и сказал: как сохранить этот вкус воспевания святого имени? Фуф, и выдохнул просто. Так переволновался. Гуру Махарадж в это время пил молоко, и какие-то там были у него чипсы хрустящие. Хрусь. Я так слышали, знаете, так хрусь. Так. И горячее молоко. И потом он сказал: бойся! Он и так уже боялся, знаете. И опять так хрусь, и молоко пьет. И все думают, что-то, может быть, не так перевели, что-то бояться нужно. Он говорит: бойтесь сплетников. Сплетники и те, кто разносит какие-то слухи и критики. Вот они, говорит, воры, карманники, они у вас весь вкус украдут. Говоря еще другим языком, мы изучаем 10 оскорблений, при воспевании мы избегаем 10 оскорблений, следите за этим. Вот это задача лидера. Как вместе избегать оскорблений при воспевании святого имени? Как не ссориться, как не оскорблять друг друга, как не давить, как не доминировать, как не быть авторитарным, как уважать друг друга, как не беспокоить лишний раз, как не быть причиной страдания. У нас много задач, смотрите, потому что мы действуем по природе наоборот. Природа аханкары такова, что мы беспокоим друг друга, и мы ссоримся, и конфликтуем, и кали-юга, и так далее. Вот задача лидера – быть внимательным к этой области отношений, чтобы сохранять вкус святого имени. Прабхупада дал нам уникальную программу. С каким бы настроением мы ни пришли на нашу программу, всегда будет хорошо. Почему? Потому что мы не начинаем с того, что мы кого-то или что-то обсуждаем. Мы сразу начинаем воспевать святое имя. Полчаса минимум, а лучше час. Вы воспеваете. Все, ум очищается. Потом мы читаем священные книги, обсуждаем их. Еще больше погружаемся, уже нам хорошо становится. В конце прасад или какая-то там еще специальная программа, конечно, существует бхакти-врикши. Но в конце всегда прасад и хорошие отношения, и хорошие разговоры в конце. В хорошем настроении. Вот этот дух надо поддерживать. Всякий раз, когда майявади выступали активно на каких-то собраниях в Индии, где Прабхупада участвовал, когда они начинали говорить им персонально, Прабхупада сразу начинал киртан. Вот оно лекарство. Если вы чувствуете, что кали-юга вот не дремлет, тогда больше киртана. Меньше частных разговоров. Меньше каких-то обсуждений бесполезных, бессмысленных. Просто на кого-то обижен, он говорит и говорит постоянно, остановиться не может. И туда пойдет, говорит, и там говорит, и сям говорит, и там пишет, и тут думает. А кто будет воспевать? Зачем ты пришел сюда? Ты обсуждаешь чьи-то проблемы, и ты не замечаешь, как ты сам становишься проблемой. Ты посмотрите, как действует кали, здорово. Может стать каждый агентом майи, просто борясь за справедливость, так сказать. Когда мы пришли сюда воспевать, слушать священные имена, изучать Шримад-Бхагаватам, и вот этим примером мы и победим Кали-югу, когда мы будем погружены, как Махараджа Парикшит, и забудем все эти, всю эту двойственную жизнь. Это задача лидера. Следить, чтобы наш ум был сосредоточен на Кришне. И, конечно же, еще один момент. Следите, чтобы никто никого не эксплуатировал. Никогда. Чтобы даже духа не было эксплуатации в нашем обществе. Добровольное, любовное, бескорыстное, преданное служение. Никакого духа эксплуатации. Никогда с этим не миритесь. Не позволяйте себя эксплуатировать и никого не эксплуатируйте никогда. Есть анекдот. Один человек, он умирает, но он очень богатый, успешный человек. Поэтому собрались выслушать его секрет богатства и успеха. И умирая, он сказал, подняв палец: главное, всегда исполняйте свои обещания. Все, вот это да, всегда исполняйте свои обещания. Вот это супер. И все записали эту формулу. И второе, говорит, не менее важное правило. Никогда никому ничего не обещайте. В этом есть и смех, и истина, доля истины. Вот думайте об этом. Лидером нетрудно стать, если вы наобещаете что-то. Верно? Но трудно удержаться, когда вы это не выполните. Тоже думайте об этом. Тут честность, вот это заключается честность, наша как бы репутация, от этого сильно зависит, что мы обещаем, потому что если вы что-то наобещаете, люди могут принять это с доверием и принять как лидера вас. Ну а потом не будут смотреть, они же запомнят все ваши обещания. И будут смотреть, насколько вы выполните эти обещания. Поэтому обещайте только то, что вы можете выполнить. Это честная позиция должна быть. Угу. Да.
Харе Кришна. У меня вот такой вопрос. Бывает, мы когда с преданными общаемся, и в группе, допустим, происходит, ну, кто-то, может быть, конфликт, и кто-то обиделся. Вот. И выходит так, что тот, кто обиделся, потом мы начинаем общаться. И он, естественно, как присутствует определенная критика в адрес другого преданного. Но он открывает сердце, допустим, мне. Я, как мой долг, выслушать его, понять и как-то успокоить. Но вот вы сказали, что мы не должны их слушать, и вот я чуть-чуть в двойственности. Потому что если я обрублю или не послушаю, этот человек просто останется с комком в сердце, и он дальше, ему будет тяжело.
Лидеру придется слушать. Как? Врачу приходится слушать какие-то симптомы болезни. Там нужно, чтобы поставить диагноз, необходимо знать. Лидеру придется выслушивать какие-то жалобы очень часто. Одна из таких неблагодарных ролей. Лидер как мусорная корзина в этой роли. У него сбрасывают все эти вот мусор. Говорят о проблемах. Вот. Почему-то у нас сейчас понимают лидерство именно так. Если ты лидер, то к тебе все идут жаловаться на кого-то. Но это тоже неправильное представление о лидерстве. К лидеру также нужно приходить, чтобы вдохновить его, рассказать, как все удивительно получается хорошо. То есть мы делаем, как мы запланировали, как мы решали, мы получили от вас хорошие советы, мы применяем, посмотрите, как хорошо все получается. Это тоже важно, это тоже нужно делать. Иначе лидер долго не сможет в этой роли находиться. Он будет прятаться от преданных. Говорит, я занят. Даршинов не будет. Даже гуру так делают, когда слишком много учеников приходит просто, чтобы говорить о каких-то жалобах на жизнь. Вдохновляйте друг друга. И, конечно, нужно выслушать, если у кого-то на самом деле нужна помощь, нужно выслушать его, но также человек, если он его выслушает, должен также получить какое-то наставление, согласно этикету. Нужно вернуть его к духовной практике, к воспеванию, к слушанию, опять к служению.
Харе Кришна, вы вчера на Шримад-Бхагаватам говорили о том, когда собирается санга, то согласно Махабхарати, то сначала высказываются младшие преданные, а потом уже старшие как бы делают выводы и итог такой. А что делать, если произошел наоборот? То есть я как младший, ну как мне высказать какую-то свою позицию, ну чтобы это было так, скажем, мягко? Или, ну, чтобы я...
Если уже наоборот произошло,
да.
Всегда будет сложнее, об этом мы и говорим. Должны помнить об этом в санге, если вы именно в санге общаете, должны помнить об этом старшие, должны в конце говорить. Начиная с младших. Конечно, если младшие не хотят говорить, говорит любой, кто хочет. Но если хотят говорить, нужно спросить сначала младших, что вы можете сказать, пусть говорят. Должны помнить об этом. Иначе потом младшие будут думать, что же делать. Старший уже сказал свое мнение, а у меня другое мнение. Мне это неудобно. Как вот мягко это сделать? Он не растеряется. Ну, такого этикета. Спрашивайте младших. Я так делаю. Я спрашиваю, если вижу младших, я спрашиваю младших. Они говорят. Потом говорят другие. Потом узнаем мнение таким образом всех. А иначе не узнаем. Решение легко. Когда вы знаете уже, кто что хочет, кто что думает, кто как понимает, все остальное легко. Важно знать. Если говорят только старшие, то как же мы узнаем, что думают младшие? Они так останутся просто младшими.
Ну просто иногда всех выслушивают, а результат один. То есть все равно лидер говорит... Вот будет вот так.
А это не важно, какой будет результат. Важно, что есть команда. Если меня услышат, значит, я как социализирован, я связан со всеми. Вот это важно. А какой результат? Мы же к результату не привязаны. Как раз это и не важно. Важно, что у нас есть отношения. Результат сегодня такой, а завтра он может быть другой результат, а послезавтра третий, он всегда меняется. Если младший...
Да, они обидятся, они обижаются. Они говорят, ну и что, зачем я говорил тогда?
Есть, младшие все обижаются, что не делают так, как они хотят.
Ну, да.
Ну, тогда это что? Тогда это не бхакти-варикша, я не знаю, как это назвать. Как это называется? Психиатрическая лечебница называется. Нужен тогда скорее психиатр, чем что-то другое. Нужно со здоровьем поработать. Если мы такие обидчивые, то я не знаю, что делать. Тогда как вообще мы что-то можем делать? Вопрос мой возникает. Если мы собрались только для того, чтобы исполнялись мои желания, то так что мы можем сделать? Как это возможно? Станьте немножко посерьезнее, если вы лидеры. Если миссию выполняете, участвуете в бхакти-варикше, это миссия. Миссия Господа Чайтаньи Махапрабху. Попытайтесь понять, где мы находимся и зачем. Может быть, тогда при этом пока просто просад есть? На таком уровне, если он находится. На уровне такого эгоизма он что он еще может делать? Только просад есть. Но вкусный, потому что невкусный тоже не согласится.
Гуру Махарадж, можно еще один вопрос? А вот вы сказали, что нужно изучать, нужно слушать Шримад Бхагаватам из осознавших себя душ. А роль тогда, когда мы просто собираемся и читаем Шримад Бхагаватам, это для развития разума? Если просто...
Если мы без осознавших себя душ собираемся.
Да.
Мы же читаем комментарии Прабхупады. Как? Там же есть осознавшая душа. Мудрецы на Мишаране обращаются к сути Госвами. Ты был, ты слышал. Расскажи, как ты понял. Вот и все. Они не говорят, ты обусловленная душа, ты не самосознавшая душа себя. Расскажи, может быть, мы что-то интересное тебя узнаем, может быть, нет. Они верят в процесс. Ты же слышал, ты же присутствовал. Значит, процесс же работает. Они верят в этот процесс. Какая-то вера должна быть. Судя по вопросам, у нас с вами много впереди работы. Еще простые вещи мы должны усвоить. Конечно, вы уже думаете о большом движении Бхакти-варикш. И даже о Золотом веке думаете, я понимаю. Но судя по вопросам, нам нужно усвоить очень простые вещи. Научиться очень простым вещам. Вот это интересный момент, потому что в нашем обществе есть такая характеристика. Кто начинает 16 кругов, уже стабилизировался, мы становимся несколько амбициозными в плане развития движения. Начинаем грандиозные планы выстраивать. Несколько самооценка не очень правильная. Но по вопросам видно, что мы должны немножко спуститься на землю. И усвоить очень важные, простые, полезные вещи. Усвоить, научиться, отринуть свое ложное эго и учиться простым вещам. Хотя бы просто доброте. Вы мыслите трансцендентно, а действуете не в добродетели, судя по вопросам. Несоответствие получается. Мыслите вы все трансцендентно. Вы хорошо можете сейчас говорить и знать философию. И даже нарисовать портрет Кали-юги. Вы все это представляете, как бы видите. Да, нормально. Но как мы действуем в обществе? Трансцендентно ли мы действуем в обществе? Нам еще нужно развить просто доброту, человеческую доброту. Нужно еще утвердиться в этом. Что, смотрите, мы еще боимся друг друга. Вот обидеться. Я боюсь же кого-то обидеть. И меня могут обидеть. И мы вот замкнутые, мы несколько насторожены, мы наэлектризованы. А вдруг мы сейчас все прикоснемся, бах, и разряд будет, понимаете? Я не знаю, что с ним там. Там ложное эго, у меня ложное эго. Но это вопрос просто доброты. Не думайте, что это вопрос какой-то высокодуховный. Это элементарная добродетель, человеческая доброта. Расположение друг к другу, доброе, и все. То есть мы должны жить и действовать в добродетели, говорится, а не на трансцендентном уровне. Это душа находится там. Внешне мы должны действовать в гуне благости. То есть быть добрыми. А преданное служение в сердце трансцендентное, да, это другой вопрос. И миссия трансцендентная, и святое имя трансцендентное. Но жить и действовать на уровне саттвы нужно в этом мире. Другого способа нет существовать здесь. Если мы имитируем трансцендентный уровень в практике, мы будем в тамасе находиться. Всякий говорит, кто имитирует трансцендентный уровень, падает. Поэтому живите в благости. Как? Просто добрый человек ко всему живому. Не говоря уже о преданных, нужно быть очень добрым по отношению к преданным. Когда Прабхупада сказал, что если вы хотите переводить ману самхиту, то есть изучать ману самхиту, он не говорил ученикам не изучать ману самхиту, потому что вы можете стать жестокими. У вас еще не развиты качества добродетели. Если вы это знание примете сейчас ману самхиту и будете его применять, вы станете очень жестокими. И вот когда человек добрый, в Махабхарате говорится, он не боится доброго. Добрый доброго не боится, там нет страхов. Нет скованности. И вот тогда мы сможем применять эти принципы сатсанги, о которых говорится, о которых мы часто говорим, сатсанга, когда мы уже трансцендентные вещи говорим. Можем применять только с уровня сатвы. С уровня страсти и невежества, как это выглядит? Просто борьба между разными духовными концепциями. Постоянные разногласия, расколы. Это низшие гуны действуют так, соприкосновение с знанием. Даже возвышенные ученые могут стать майявади. Представьте, это смесь трансцендентного знания с невежеством. Поэтому важно культивировать добродетель. Лидер означает добрый. Равенство поставьте. Это минимальное условие. К себе строгий, к другим добрый. Не наоборот.
Харе Кришна, позвольте вопрос. Вот получается, как... То есть стоит смиренным быть всегда, даже если нанесено оскорбление, ну вот как в случае с сыном Махараджи Парикшита, да, то есть он захотел, как бы, ну, как я понимаю, его была борьба за честь, чтобы каким-то образом отомстить за отца. То есть получается, что лучше всегда принимать смирение, и на уровне самого Махараджа Парикшита, который кинул змею, и на уровне самого ребенка, и на уровне сына. И то есть в любом случае, я понимаю, что там было провидение, но в любом случае, из этого положения смирение и принятие было бы остановило. Правильно я понимаю? То есть лучше всегда не реагировать, даже если где-то зададет от чести.
Этикет таков, что когда оскорбляют вайшнава, он терпит. Вы правы. Вайшнава будет терпеть. Но если в его присутствии оскорбляют другого вайшнава, он не терпит. Он защищает. Когда его оскорбляют, он терпит. Когда другого вайшнава оскорбляют, он не терпит.
Хари Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж, за лекцию. Очень много ценного для себя услышала. И у меня сейчас возник такой вопрос, я об этом размышляю какое-то время. То есть вчера на Бхагаватам и сегодня вы говорили, что, ну вот часто бывают обиды какие-то, да, конфликты между преданными. Я размышляю о том, что нужно ли как бы давать там в той же бхакти-врикше или вообще всем преданным как бы такое эмоциональное образование, эмоциональная грамотность, то есть как проживать эмоции и как правильно говорить другому человеку обратную связь, потому что это можно совершенно по-разному сделать, и если это сделать неправильно, то отношения рушатся, но если это сделать правильно, то как бы отношения укрепляются. И как бы часто вот из-за этого я, ну, как бы просто вижу, что кто-то ссорится и все, и потом долгое время не мирится. Но если это сделать правильно, то можно было бы избежать таких вещей. И хотела вот узнать, как вы это видите.
То есть какую-то психологическую помощь давать?
Да, вот просто как обратную связь хотя бы правильно говорить, да? То есть когда говорю о своих эмоциях, они обвиняют другого. И там много чего другого, потому что мы же живем как бы в физическом теле, в тонком теле, да, и это очень сильно влияет, какие-то самскары за жизнь, много чего. И я понимаю, что мы здесь как бы в ИСККОН говорим о бхакти-йоге, но как сопутствующее, может быть, оно может быть полезно.
Хорошо. Ну, преданные тоже делают, многие уже применяют эти навыки психологии, помогая другим как-то вот в общении, в семье там или в конфликтах, это уже происходит. Это не новый вопрос. Кажется, это уже обсуждали, уже делают преданные успешно, применяют эти знания. Вопрос у меня. Мы изучаем философию Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты. Мы слушаем лекции Шрилы Прабхупады, хорошо. Читаем книги и так далее. Практикуем. Вопрос. Как мы научимся культуре? Через чтение? Ну вот смотрите, люди читают, а потом ссорятся на прочитанном. Один показывает, а другой показывает тоже. Они начинают спорить и ссориться. Как? Да, гуру мой говорит, а кому гуру говорит? По-другому? И опять конфликт. Ну а у меня гуру по-другому действует. Как быть с культурой?
Я хотела до этого задать вопрос, и, возможно, в этом вопросе будет частичный ответ. Может быть, Гуру Махарадж подтвердит это, а может быть, как-то подправит. Тема обид, да, была затронута. Обиды и прощения, да, и Гуру Махарадж всегда говорит, что нужно прощать, и об этом говорят все, да. Но вот на практике люди не понимают, да, и я вот в том числе, когда, допустим, наше эго задето, да, обида же из-за эго, да, возникает, из-за нашей гордыни. Вот в этот момент хочется, как говорится, на уровне страсти, невежества, да, ответить. Вот. Если включается вовремя разум, мы себе говорим, допустим, внутри такую фразу, ну, Кришна, помоги, да, справиться с этой обидой, ну, если осознал вовремя, правильно, да, вот. Так вот, Кришна забирает обиду, мы сами не можем как бы освободиться, да, от этой обиды, если на уровне каком-то находимся определенном сознании. Да? То есть получается, в нас что-то задето, если мы обратились, Кришна просто освобождает в определенный момент, когда мы готовы, да, освободиться от этого. То есть получается, мы самостоятельно можем освободиться от обиды или не можем? И вот это первый как бы вопрос, да? Не знаю, правильно ли я сформулировала.
Давайте сначала его. Первый обсудим этот вопрос. Да. Давайте. Освободиться от обиды. Так вот, это связано с моим вопросом, верно же? Так,
да.
Что ж такое культура? Где мы возьмем культуру? Предлагайте.
Так вот, я хотела как бы, да, как первый, можно, да, я скажу? То есть, если мы говорим о культуре, да, и о вайшнавах, да, я считаю, чем выше вера внутри, да, чем больше сердце раскрывается, да, культура, она входит автоматически через Кришну. То есть, она не связана с нами, видимо, да, она связана с тем, что чем выше разум, высокий разум, это большая связь и большая вера. Может, я говорю примитивно, конечно, какие-то вещи.
Отчасти, да? я принимаю, что вот. Есть влияние высокой культуры на нас, да. То есть то, что мы не умеем делать, мы получаем как бы
мы
свыше.
Мы получаем, да.
Но зависит это как бы процесс получения от нашей правильной позиции. Я об этом хочу сейчас спросить. Как мы обретем эту культуру? Вот эту возвышенную культуру, которую нам нужно взять же еще нужно. Она спускается к нам, но мы должны еще ее взять, принять эту культуру.
То, о чем вы говорите, если позиция слуги, да?
Ну, вот давайте обсуждаем, я хочу услышать, да, что преданные думают. Слуги, где взять культуру? Знания берем в книгах, в лекциях, хорошо. Где мы берем культуру?
Харе Кришна. Вчера как раз мы обсуждали, у нас была как бы тема командообразования, и Кавери Матаджи нам как раз давала...
Микрофон чуть дальше, чтобы звук...
Принцип. Вчера мы обсуждали принцип, основополагающий принцип командообразования. Этот принцип гласит, что мы должны всегда оставаться в ученической позиции. То есть какие бы ситуации в жизни ни происходили, какие бы вещи мы ни слышали, критика, приятные вещи, мы это принимаем как, ну, расцениваем как бы с позиции того, что мы живем, проживаем эту жизнь, это жизнь школа, и Кришна наш друг благожелатель, и он создает эти, ну, эти как бы ситуации, мы их принимаем, и как бы...
Но это неплохо, неплохо, как бы хорошо изложено, как бы искренне, есть попытка вот, как бы достичь этого уровня, но все же это несколько умозрительно. Это хорошо, но несколько умозрительно. Марья Кришна хочет сказать что-то? А вот я советуюсь с преданными, я сам многого не знаю. Уж как вы понимаете, говорите. Тут я не могу сейчас точно дать определение, словаря нет.
Есть такое определение, что культура – это совокупность достижений человеческого общества, и под это определение можно многое подвести, мне кажется. В том числе духовные достижения, достижения, я не знаю, что, опять-таки, хотел уточнить, что такое культура, по вашему мнению. Кто-то считает это музыкальной, художественной культурой, кто-то считает это духовной культурой, кто-то культурой поведения себя и так далее.
Угу. Давайте это... определим тогда, знаете как, если как бы вот к формуле какой-то сейчас придем, вот к простоте самой сведем, что культуру обозначим как уважение. Вот мы же так определяем, да, общество меня уважает, вот, я, вот культурное общество, вот тут есть культура, уважение. Давайте сделаем именно так, что мы чувствуем уважение, культуру как уважение и как внимание друг к другу. Угу. Вот где, откуда эта культура исходит?
Я считаю, лично я считаю, что это приходит в процессе воспитания. Воспитание это процесс, это не детский период, это может продолжаться. Конечно же, в зависимости от гибкости конкретной личности, восприимчивости, потому что многие находят комфортную ситуацию, прекратив свое развитие, заняв какую-то удобную психологическую нишу и наклеивая ярлыки на окружающих, и обеспечив себе, так сказать, преимущество, с нашей точки зрения духовной, конечно, это временное преимущество, но материальное преимущество, когда человек обвиняет кого-то, у него есть. Вот с воспитанием приходит культура, мне кажется. А источников воспитания может быть, их может быть много. Это может быть пример, это может быть литература, это может быть общество, которое тебя окружает, в котором эта культура существует и так далее. То есть...
Вот слово «воспитание» мне очень нравится. Я согласен с этим словом. Воспитание может быть внешним, то есть кто-то меня воспитывает, книги воспитывают, духовный учитель воспитывает, преданный и самовоспитание. У нас есть как бы самоосознание, да, вот давайте вот этот момент раскроем. Как же нам быть со своей личной культурой самоосознания? Какие мне лично нужно практические усилия делать к тому, чтобы обрести эту культуру самоосознания? Одно дело, что меня воспитывают, но как видите по вопросам, не все готовы к этому, обижаются. Начинают воспитывать, обижаются. Тогда мы говорим самовоспитание, самоосознание. Давайте разберемся, что делать нам нужно, чтобы обрести эту культуру необходимую.
Хари Кришна, всем Гуру Махарадж, если я правильно слушаю вас, то я слышала от вас ответ, это оказывать всем почтение и уважение и не требовать ничего взамен.
Опять эта формула, как воспитывать ее? И это все еще умозрительно, хорошая формула. Нет. Какая практика? Садана? Садана Бхакти? Несколько умозрительно все-таки. Как там, где-то вот мы избегаем главного момента, смотрите.
Может быть, живое общение с человеком, у которого есть эти качества? Ну и какая-то связь с этим человеком внутренняя должна быть.
Это тоже хорошо, и тоже умозрительно.
И также...
Ну, действия... что мы должны делать? Стараться, да, это тоже, как рекомендация хороша. А что же мы должны делать? Вот это не делать. Не беспокойство не приносить. А что же делать? Вот я уже обижен, скажем, вот я, мне уже что-то не нравится, и у каждого есть какая-то... Что делать с этим? Мне самому. Я, может, ожидаю, что кто-то будет просить прощения, или как-то все вокруг изменится, и тогда лучше к этому отнесусь. А мне-то что с этим делать? С собой, как я работаю? В чем мое самоосознание заключается? Или я не должен путем самоосознания идти, а только менять вокруг все? А? Так, уменьшится до 10 тысяч на кончиках волос. Да. Ну, тоже хорошо, тоже умозрительная, хорошая как бы формула. А делать как ты уменьшишься? Ну, покажи практически, как ты уменьшишься.
Можно я скажу? Микрофон уже взял. Я думаю, нужно взглянуть на себя со стороны, самоанализ, ведение дневника, вот там записал, сегодня сделал не так, и подходить к преданным, спрашивать, укажите мне на мои там ошибки и работать с этим.
А потом обижаться. Многие говорят, ну давайте говорите мне правду. Ему сказали, он обиделся. Но давайте самоосознание, что мы должны с вами делать? Как уменьшиться? Хорошее предложение было уменьшиться до 10 тысяч на кончика волоса. Прекрасно, но как? Видите, какой я большой. Ну как? По факту, понимаете, если не лицемерить, я большой человек. Опять умозрительно. Вы все умозрительно понимаете. Где практика? Где что? Как вы будете культуру добывать вообще? Вот вы все знаете на уровне ума. Вы обходите главные моменты.
А обращение к совести.
К совести.
К совести.
Воззвать к совести.
К себе.
К себе.
Послушать совесть и... общение с Кришной и попытаться изменить себя.
Очень хорошая формула, тоже умозрительная. Все умозрительно вы говорите, и все правильно, и все хорошо. Можно? Вот видите, в чем наши недостатки. Мы умозрительны. Мы хорошо развиты на уровне ума. Мы читаем, слушаем и так далее. Мы концепции имеем. Каждый сейчас может предложить, как улучшить бхакти-рикшу, искон, там, не знаю, весь мир. И все эти концепции у нас есть. Только вот мы не можем как бы в мире жить. Можно? Как же Кали-юга проникает? Вот где же эта культура, то есть ее источник?
Мне такой мысль пришел, что мы должны действовать с любовью. К любому нашему действию мы должны добавить немножко любви, и тогда нам не придется изучать какие-то техники или что такое.
Вот бывает так, что я действую с любовью, но говорю, я действовал с любовью, а вот такая благодарность.
Ну,
тоже умозрительно.
Если я действую, это же бескорыстно.
Ну вот еще и неизвестно. То есть я могу так настроиться, в смысле, да, настроиться в какой-то момент времени. Но мне нужна реальная культура. Бхагаватам говорит об этом. Вспомните, это практическая вещь, не умозрительная вещь. И ничего не усложняете, не летайте в облаках, все очень просто. А? Слушание – это хороший практический совет. И мы это уже делаем, слушаем. Но каждый слушает то, что слышит, не так ли? Индивидуально, да, тут куда денешь ту природу. Но как эту культуру нам не добыть все-таки? Каждый день я должен добывать вот эту культуру. Почтение, о котором вы говорите. Как? Через воспевание? Тоже неплохо. Мы делаем это, но все еще ссоримся. Видите, вы все обходите этот момент, обходите. В Бхагаватам говорится, если голова никогда не склонялась к лотосным стопам, то это лишь тяжкий груз, увенчанный тюрбаном. И если мы хотим именно развивать культуру вайшнавскую, в среде вайшнав, мы должны кланяться всем вайшнавам своей головой вниз. Не только возвышенным вайшнавам, всем вайшнавам. И повторять ванчакалпатрубьясча. Если кто-то младший, он не может вынести поклона, в уме вы должны делать этот поклон всем. Обидчикам, обиженным, неважно. Вот в этом поклоне постепенно мы обретем сознание, вот эту культуру. Но поклон должен быть настоящий, искренний. Мы должны кланяться, голову вниз свою склонять. Всем вайшнавам. Есть мантра такая. Прабхупада также дал совет преданному, который говорил: я совершаю много ошибок вот там и там. Говорит, просто каждое утро кланяйся всем вайшнавам, произноси эту мантру осмысленно. Все будет очень хорошо. Ты станешь вайшнавом. Ты станешь 100% вайшнавом. Потому что вайшнав – это тот, кто общается с вайшнавами, привязан к вайшнавам, почитает вайшнавов, видит вайшнава представителя Бога. Это и есть вайшнав. Но мы кланяемся возвышенным вайшнавам в основном. А остальным мы не выражаем почтения в сердце. Лишь формально. Это и есть культура. Как вам это предложение? Мне кажется, это хорош. Прабхупада говорит, что это поможет. Кто это делает уже? Всем вайшнавам кланяться. Только по утрам, когда никого нет. Да, хорошо. Тоже хорошо. По утрам. Но вы должны знать, что вы кланяетесь всем вайшнавам. Не просто формально это делать. И особенно, когда вы видите, что есть какое-то вот напряжение с кем-то, вспомните Ванчакала Патрубича, он тоже вайшнав. Если все это будут делать вместе, если мы добьемся этого, что мы все вместе в уме этого настроения примем, у нас появится культура. Удивительная культура взаимоотношений. Бхакти-лока появится у нас. У нас отношения бхакти будут. Потому что Кали-юга процветает только на одном. Из-за иллюзии человеку кажется, что разногласия важнее мира. Мы конфликтам придаем большое значение, поймите. В этом иллюзия заключается. Мы думаем, что это и есть важно, что вот конфликт, вот проблема, вот что важно, вот на что нужно обратить внимание. И это великая иллюзия Кали-юги. Это его ход, его трюк. А нам нужно знать, что это не важно вообще, эти разногласия. Не важны. И все, и Кали-юга кончится тут же. У нее не будет никаких ресурсов. И власти над нами. Важен Кришна. Если у вас разные мнения, это не важно. Вы принимаете Кришну, служите, вот это важно. И мы кланяемся всем вайшнавам, которые заняты служением Кришне, даже если разные мнения. Потому что Кришна принимает это служение. Мы увидим, если будем уважать вайшнавов, мы увидим, что Кришна принимает тоже их служение, хотя я с ним не согласен, но Кришна принимает его служение. Кришна не такой, как мы хотим. Прабхупада говорит, не придумывайте Кришну. Мы должны увидеть, как он действует через разных вайшнавов, разных культур, разных возрастов, разных ашрамов, разных варн, разных полов. Даже как он действует среди обычных живых существ, ниже человеческих. Кришна трансцендентен. Он над всем этим находится и всем этим управляет. И только культурой почтения можно познать Кришну, говорится. Почтение, выражение почтения и служения. И таким образом силу теряют эти разногласия. Они есть. Это разные природы, разные взгляды, но они теряют силу конфликтную. Мы можем это посмотреть по-другому, как единство в разнообразии. И уважать точки зрения различные. И опыт друг друга разный. Единственное, что мы отвергаем, отметьте, это единственная вещь, которую мы отвергаем, Прабхупада сказал, зависть. Зависть мы отвергаем. Места зависти нет в сознании Кришны. Нет. Этого врага нужно выжечь. Каждый должен знать, как с ним бороться. Служение, почтение – это то самое лекарство от зависти. Кришна Махарадж, хочешь сказать что-то?
Я хочу сказать, что те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это тоже последствия культуры определенной, которую мы получили, как я уже пытался сказать, в процессе воспитания нашего. И мы находимся в определенном состоянии, с определенным набором социальных навыков, знаний, умение вести себя или неумение себя вести. И то, что вы сказали, конечно же, это с духовной точки зрения решение этой проблемы. Я хотел бы, чтобы вы поняли, каждом проявлении неуважения, бескультурия, нарушения обычных общечеловеческих норм культуры, которые в других местах, другими гунами они приняты и легко соблюдаются. Здесь, допустим, я не хочу говорить о я здесь родился, но конкретно здесь совершенно другие гуны. Здесь это труднее приходится людям с этим бороться, если они хотят прийти к духовному состоянию. Поэтому, мне кажется, нужно каждому из нас анализировать внимательно, с чем конкретно он сталкивается, и принимать конкретные шаги, пользуясь источниками знания или примера, и так далее, поддержки какой-то, а не просто рассуждать на эту тему прекраснодушно и считать, что вот, тем, что он просто рассуждает, что да, нужно поддерживать, что он справится с этой проблемой. По-моему, нужно практиковать эти шаги к высокой духовной культуре.
Гуру Махарадж.
Вот я кланяюсь, уважаю, читаю Ванчакалпатрупича. Пока этот человек или какой-то другой не стал критиковать или плохо отнестись к кому-то или ко мне. В этом случае, что, как это Христос говорил, да, подставить другую щеку и
ну, так все равно нужно кланяться, чтобы не забывать, что мы вайшнавы. Когда есть обида, мы забываем, что мы вайшнавы. Поклон возвращает нам эту память. Вот для этой цели мы кланяемся.
А что делать с реальными оскорблениями и критикой, которые ты слышишь?
Да, да, если есть оскорбления, критика, ну, тут нужно знать, насколько они осознанно делаются или неосознанно делаются, и, конечно, есть разные способы, как быть. Если мы сталкиваемся с оскорбителем, на самом деле это оскорбитель, человек, нужно еще выяснить, что он оскорбитель. Но если он оскорбитель, то шастры говорят, мы должны избегать общения с оскорбителем. Если это неосознанное оскорбление, то вопрос воспитания, образования, как мы говорим, культуры, обучения. Что мы делаем? Мы все склонны к оскорблениям по природе вещей. Так? Здесь оскорбления мы учимся избегать. Мы все Но если мы это делаем неосознанно, то мы можем учиться. Если мы делаем это осознанно, в этом случае нет решения. Мы просто избегаем общения.
Да, я понимаю. Это когда ты уже знаешь, что это оскорбитель. Да? Ты можешь просто отвернуться и уйти. Но ты в первые как бы, эти моменты, ты не понимаешь, ты знаешь, что это преданный. И у тебя были хорошие отношения с ним. И когда это происходит, ты же не думаешь о том, что он оскорбитель. Ты пытаешься поправить ситуацию. Отсюда возникает ссора. Мы пытаемся доказать, тот человек пытается свое доказать. И пока мы еще не понимаем, не определили никакая гуна, ни оскорбитель. Мы просто по-дружески, так сказать, начинаем ссориться вначале.
Но ссора,
это не проблема. Практически начинаются вот с этого момента.
Да, ссора это не проблема. Оскорбление проблема. Ссориться – это как бы естественная вещь. Близкие люди ссорятся, друзья ссорятся. Ну, но это не, еще не оскорбление. Это просто разные мнения могут быть. А вот оскорбление – это разрушительно. Поэтому не думайте, что если преданные ссорятся, то они враги должны быть или оскорбители. Ну, повздорили – это нормально. Потому что они дружеские раз, это некоторое сближение, некоторая привязанность развивается, конечно, будут ссориться.
Тогда, может быть, чисто такой практический совет нам нужен, что, как нам реагировать на оскорбление?
А, как мы сказали, если оскорбляют непосредственно вайшнава, он терпит. Если оскорбляют другого вайшнава присутствия, он не терпит. Преданно защищают это оскорбление общества. Но по отношению к себе терпят. И прощают. Так устроен преданный. Есть разные категории. Вот я рассказывал об этом. Может быть, не все слышали, но это интересно. Я слышал это на фестивале украинском от Девакинанды Прабу. Это ученик Прабхупады, по-моему. Он говорил, что есть преданный пара дука-дуки. Известный. Пара дука-дуки означает, что он страдает, когда другим плохо. Люди страдают, он страдает вместе с ними. Это пара дука-дуки. Это вот такое сердце у преданного. Но есть другие категории. Пара сука-дуки. Он счастлив, когда другие страдают. То есть он себя чувствует хорошо, лучше, когда у других проблемы, ему лучше становится. Пара дукха-сукхи еще есть. Он страдает, когда другие счастливы. Счастливее его. Есть пара сука, суки. Он счастлив вместе со всеми, когда все счастливы, он тоже счастлив. Что, неплохо оценивается. Но самое лучшее пара дука-дуки. Вот этот критерий культуры, посмотрите, вот этот критерий, смотрите, насколько мы сейчас готовы с вами сострадать, страдать вместе, вот, чувствовать страдания других. Настолько мы продвинуты в культуре вайшнавской. Насколько мы не сука-дуки, дука-суки, сука-суки, а дука-дуки именно. Вот один из таких критериев, который можно наблюдать в своем сердце. Есть ли у меня зависть, есть ли у меня некоторая радость или вдохновение, когда у других проблемы? Или наоборот, когда им хорошо, мне так же хорошо, или мне немножко хуже становится? Можем так себя... Для лидера очень важна самооценка, самое важное. Научиться себя оценивать. Это и есть как бы главная квалификация лидера. Если лидер не может правильно себя оценивать, он неадекватен. Он не может быть лидером, как бы. То есть вся суть его заключается в правильной самооценке. Как сказал сейчас, вот, что нужно анализировать, да, но нужно самооценку правильную иметь, о себя. И вот для этого мы изучаем шастры, вот размышляем над ними. С точки зрения самооценки мы размышляем. Не с точки зрения оценки кого-то другого, а с точки зрения самооценки мы это всегда делаем. Это и есть лидерство. И когда вы устанавливаете в себе вот эти критерии уже, правильные оценки, вы можете вести за собой других людей. Пара дука-дуки, это качество преданного. Вот на этом ориентируемся. Это и есть наша культура. Научиться сострадать. Этим качеством измеряется уровень вайшнава.
Можно тогда, ну, я прошу позволения расширить это как бы понятие культуры. Мы сейчас говорили только по отношению к преданным, к вайшнавам. Но мне кажется, это мы должны уважение воспитывать по отношению вообще к живым существам. Существует же такая джива парадха просто-напросто. Мы тоже должны это учитывать. Не только по отношению к тому, что мы видим, человек занимается преданным служением. Это раз. И еще... Позвольте мне расширить это понимание, ну, как бы более банальном, что ли, в таком свете. Это все, что сейчас говорили, это очень как бы глубокие вещи, тем не менее. А мне кажется, культуре надо просто элементарно учиться, элементарные правила изучать преданным. Не мешало бы. Чисто человеческие правила взаимоотношений, человеческие, даже не вайшнавские. Потому что я сколько живу с преданными, я это замечаю. Начинается просто, элементарно. Мы куда-то приходим, бросаем свою обувь. Мы же не думаем, кто пойдет следом. Мы об этом не думаем. Мы просто бросили тапки перед входом в храм, один в одну сторону, другую в другую. Мы бежим, потому что мы бежим к алтарю, бежим слушать, бежим все. А что за нами, нам все равно. А идет человек за нами, он спотыкается, он смешан чувствами, вот, допустим, тот человек, который культурный, ему уже неловко смотреть, что этот вот, для него это безобразие, вот этот бардак, вот это все. Это культура чисто человеческая, которой мы не обучены. Как кому дорогу уступать, где говорить, как говорить, куда вещи ложить, куда не ложить, как себя вести. Просто человеческие, чисто человеческие отношения, которые мы... Ну, как-то переступили их, забыли. Может быть, мы даже не обучены были с детства этому.
Как еще один момент. Культура одежды.
Культура одежды.
Надо провести конкурс здесь красивой одежды. Среди мужчин давайте здесь проведем сейчас. Найдем, кто хорошо одет сейчас. Тут не вайшнавская одежда, но просто кто хорошо одет. Среди женщин не будем. Конкурс красоты сегодня устраивать потом. А среди мужчин можно сейчас найти лидера и приз какой-то вручить. Кто красиво одет? Так, все согласны с этим или нет? Ну, надо посмотреть хотя бы несколько человек, предложить кандидатов, нужно какое-то соревнование устроить. Хуже всех не будем оценивать, хорошо? Лучше всех оценим. Кто хорошо одет на самом деле? Мы же приехали на фестиваль, так? На бхакти-врикшу. Мы должны одеты ну, в лучшем виде. Ну и кто победит? Какие предложения? Надо показать, да? Ну, хоть кого-то предложите. Так, он-то я, пройди здесь, пожалуйста, чтобы все видели, как ты одет. Так, 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 внимательно смотрим. Так, хорошо. Так, теперь он назначает другого. Он наблюдает и предлагает другую кандидатуру. Кто будет конкурировать? Ангира Муни вне игры. Он... Так, смотрим внимательно. Еще один кандидат. Так, так, покрутиться вот так вот нужно еще. Так, хорошо. Он назначает следующего. Мы аплодируем, конечно, это же... Так, следующего назначаем. Трудно найти, что ли? Нет? Так, есть конкурент, пожалуйста. Так, так, так. Так. Угу. Так, ну что, кто жюри-то будет? Ангира Муни, будешь жюри тогда? Так, Кавери может тоже доучаствовать в этом. Это не аппаратка будет, если выберете лидера. Так, кто-то еще хочет продемонстрировать одежду? Вы, конечно, улыбаетесь, но это важный момент одежды. Может быть, мы этому значения не придаем большого, но это важный момент одежды. Как есть одна формула, Прабхупад сказал. Сначала хорошо оденьтесь, потом идите говорить. Да, да, люди будут придавать большое значение этому. Вообще это в обществе принято хорошо одеваться.
Это правда, что можно еще одеваться согласно цвету дня?
О, ну это супер вообще будет. И 7 дней в неделю, там разные планеты, разные цвета. Я тоже слышал такое, это будет что-то. О. Господь Чайтанья одевался каждый день по-новому. И многие приходили просто посмотреть, как он сегодня одет. Как мы идем к божествам, мы тоже смотрим, как сегодня божества одеты, не так ли? Но вайшнавы тоже умеют одеваться. Не только в гамче ходить. Видите, некоторые вещи мы упускаем из виду просто. Мы не придаем значения. Может быть, это для саньяси хорошо. Для саньяси рекомендовано не обращать внимания, как он одет. И даже если он не одет, неважно. Потому что он саньяси, он может в любом виде показаться. Если это уровень парамахамства, он может не одеваться, как Шукадева Госвами. То есть приходите на фестиваль Бхактивриксу, no problem. Если вы такой саньяси. Но если нет, то культура одежды очень важна. Итак, кто у нас победил в конкурсе Ангира Муни? Да, Гурчандрика и Кавери, на вас, это, так сказать, обрушивается ответственность. Отвечать будете вы за это. Мужчины уходят в сторону, потому что опасно, кто-то обидится, но на вас рассчитываем. Что скажете? Нет, тут никто не победил, явно тут даже нечего говорить. У нас пока нет хорошо одетых мужчин. Есть просто одетые. Да, так я понял.
Ну, я это наблюдаю давно. У нас нет, этой культуры у нас как бы нет. Ну, мы не обращаем же на это внимание, я не все это делаю. Ну, есть качество гуна благости, когда нужно выглядеть, ну, минимум чисто, минимум аккуратно, опрятно. Ну, и хотелось бы минимум как-то со вкусом. Но не все это могут, не все рождены это понимать, не все воспитаны таким образом. Поэтому я говорю, надо все-таки как-то учиться нам быть, выглядеть хотя бы, ну, какими-то культурными людьми внешне. А что касается мужчин, вот мне хочется сказать это всегда. Вот сейчас такая возможность скажу. Пожалуйста, шикхи. Ну, они должны быть какие-то, выглядеть не так, что там три волосинки завязаны красной резинкой. Это такое тоже можно наблюдать. Мы стесняемся говорить, делать такие замечания, но об этом нужно думать, потому что это может шокировать других людей. Вообще это, ну, как-то, ну, некрасиво, минимум. Вот, какая у вас шика, как она завязана, какой резинка, и как... Должно быть как-то, ну, более-менее естественно. Если вы отращиваете резину, эту шику, отращиваете ее, потом ее завяжете. Ну, это, я не знаю, это, где однажды это должно обсуждаться.
Однажды Прабхупада проводил лекцию в каком-то зале, и там микрофон трудно было прикрепить. Там была проблема с микрофоном и стойкой. И преданный он решил, ну, просто найти какой-то выход быстрый, и шнурок из ботинка стал свой вытаскивать, чтобы привязать шнурком от ботинка этот микрофон, закрепить перед Прабхупадой. Прабхупада сказал, так на него посмотрел, говорит, ты что делаешь? Прабхупада, ну как-то ты должен пожертвовать свой брахманский шнур для этого. Пожертвовать, снять с себя брахманский шнур для духовных учителей, обмотать священным шнуром его микрофон. То есть Прабхупада говорит. Если говорит, к вам Кришна приедет, вы его на каком автомобиле встретите? На золотом или на обычном? Если гуру приезжает, вы тоже на каком автомобиле встретите? То есть это все также имеет значение в сознании Кришны. Все эти атрибуты, которыми мы пользуемся, и вещи, и одежда, и жилье. Раньше мы на самом деле никакого внимания не обращали. Это в природе мужчин. Мы говорили, это в природе мужчин есть. Они могут жить вашими, где, скажем, разбитые стекла, скажем, или висящие обои. Это их не беспокоит. Есть алтарь, есть воспевание, есть класс Бхагаватам, и они не обращают внимания на эти вещи. Мы это все видели раньше. В природе мужчин есть такое. Но все же на более высоком уровне культуры вайшнав становится более изысканный во всем. Утонченный во всем. Понимаете, это не майя, это культура. Служащая Кришне. Учиться нужно также той культуре. Что касается также и причесок, и внешнего вида, и поведения, и даже походки, как мы ходим, как мы шаркаем ногами или нет, эти детали тоже имеют отношение к Кришне. Все это имеет отношение к Кришне. В общих чертах мы же знаем все, а в деталях, видите, мы упускаем очевидные вещи, можем не замечать. Вот в этом заключается как бы майя, вот в этом она так и работает. В этих, говорит, дьявол в мелочах, говорится, да, пословица. Вот он там живет. Какие-то маленькие, кажется, незначительные вещи. Вот так он и присутствует. Меня просто не заметят, он говорит. Я очень незначительно выгляжу. Не придадут даже этому значения. Это просто к слову. Не то, что сейчас мы к одежде как бы придираемся. Нет, нет. Нормально все одеты более-менее. Не то, что плохо кто-то одет. Ну, просто к слову пришлось также об этом поговорить. Не так, что мы должны сейчас кого-то устыдить. Нет, нет, так, такого нет.
Прошу прощения, что вы не можете, но изменять какое-то отношение к культуре, к поколению. И есть такое расхожее определение, что культура определяется не тем, как мы ведем себя на людях, а тем, как мы ведем себя наедине с самим собой. Вот это по поводу отношения к внешнему виду, к порядку, к помещению, к чистоте и так далее.
Это к самооценке имеет прямое отношение, да. Вот так можно себя тоже пытаться понять, как мы на людях ведем, как не на людях себя ведем. Тоже для самооценки важно. Вайшнав одинаково, говорится, на людях или не на людях. Он одинаково себя ведет. Недвойственно. То есть, как видите, для лидеров есть высокие требования, потому что, если, скажем, умозрительно, я не говорю про кого-то, кто-то плохо одевается, его последователи тоже будут так же делать. Я помню одного преданного, интересного очень, старый преданный, он умер когда-то. Он был такой отреченный, как бы, вот дух у него был очень отреченный. И он повторял мантру, делал мешочек себе из носового платка, так узелки такие завязывал. И там прям палец, все у него там на свои платки, вот как-то использовал. Такой он был человек. И повторяет мантру. Прасад предлагал, ставил поднос себе на голову вот так вот. И так вот Кришне предлагал прасад. Так он делал. Ну, там, у него были свои особенности какие-то. И все последователи делали то же самое. Все на голову себе ставили поднос с прасадом, и все ходили с носовыми платками. Все. И тогда ему сказали преданные, ты что делаешь? Смотри, ты уже старше, на тебя смотрят. Меняй все это. Ты должен подавать пример, думая об этих внешних вещах, потому что остальные будут просто слепо эти вещи подражать вещам. То есть, если вы лидер, недостаточно сказать, ну, у меня такая привычка. Ну, у меня такое личное отношение. Нет, уже личной жизни у вас нет. Уже меньше ее будет, потому что вы должны подавать пример преданным. И в одежде, и в словах, и в поведении, и в отношении, во всем. Незрелые преданные, они по поведению лидера будут давать оценку всему движению. Понимаете, какая вещь? Незрелые преданные. Они могут думать обо всем движении плохо, если плохо поступает какой-то лидер.
Спасибо, Гуру Махарадж. У нас, к сожалению, время подошло. Дорогие преданные, пожалуйста, поблагодарим его милость.
А, извините меня, да, много было критики с моей стороны сегодня. Шрила Прабхупада ки джай.